Всем привет! И пока мы тут все собираемся, расскажу вам о том, почему я написала этот пост такой провокационный. Я написала этот пост, потому что именно в таком виде, потому что очень много лет искренне была убеждена, что это абсолютная правда. Я назначала контрацептивы своим пациентам и пила их сама именно с теми целями, которые были описаны. Однако спустя некоторое время я убедилась в том, что это работает совсем не так, и эта точка зрения перестала быть моей. Однако это точка зрения официальной медицины нашей конвенциональной, которая придерживается именно такой точки зрения. И я не знаю, сколько нужно пройти, чтобы прошло времени, чтобы это ушло в какую-то дальнюю даль, но тем не менее, это присутствует сейчас, в данный момент времени, на большей части нашей планеты, я бы даже сказала. Почему? Почему так думают многие врачи и почему не хотят, я не хотела видеть, и почему не хотят видеть теперь те врачи, которые по-прежнему искренне лечат коками все подряд? Потому что у коков есть работающий механизм, и они в общем и целом дают ведь эффект видимый, да, то есть они очищают кожу, и поэтому женщины, для которых ходить с чистой кожей гораздо важнее, чем быть здоровой, по сути, они готовы принимать все, что угодно, в том числе оральные контрацептивы. Более того, многие женщины, которые в целом не готовы быть нездоровыми ради чистой кожи, просто не знают об альтернативных вариантах. Кроме того, пока женщина пьет оральные контрацептивы, у нее перестает болеть живот. Это эффект, да, эффект. Я потом скажу, почему этот эффект ложный, а не истинный. Женщины, которые пьют оральные контрацептивы, перестают очень обильно менструировать, да, то есть они начинают менструировать очень умеренно, они начинают менструировать в срок, и это тоже хороший эффект, который нравится женщинам. И они совсем не задумываются о том, что эти эффекты являются, по сути, подмены понятий, не более того. Но это яркий эффект, который они видят, и поэтому они пьют и очень боятся отменять. Они боятся, что у них испортится кожа, они боятся, что у них выпадут волосы, они боятся, что они начнут кровить и так далее. Поэтому здесь есть два лагеря, которые развести крайне сложно. Более того, я вам хочу сказать, что я и сейчас назначаю оральные контрацептивы. Не так много, конечно, как я делала это раньше, но что такое оральные контрацептивы? Оральные контрацептивы – это препараты, которые способствуют предотвращению зачатия. И единственное показание, которое указано у всех них без исключения в инструкции – это контрацепция. И контрацепция – это крайне важная такая сфера жизни женщины. Особенно в те периоды, когда жизнь женщины связана с активной половой жизнью, и при этом она или не знает, как сделать так, чтобы предохраняться другими способами, или не хочет предохраняться другими способами, ей удобен именно этот способ, или вообще ей подходит оральные контрацептивы как факт. И такое тоже бывает, поверьте мне. Когда женщина нуждается в использовании контрацептивов, мое искреннее совершенно убеждение – это в тот период, когда нет головы, в общем, по сути. То есть, начиная с начала половой жизни, пока женщина, девушка, точнее, очень молодая девушка, часто прям совсем молодые девочки начинают жить половой жизнью, им, конечно же, нужна адекватная контрацепция. Однако этот период, когда они, там, допустим, начинают жить половой жизнью с 15-16 лет до 25, пока они не приобретут опыт, пока они не поймут, что такое нормальная физиология, а как строится их менструальный цикл, а как они, наблюдая за этим, могут выстраивать свою жизнь, в том числе половую. Ведь у нас мамы этому не учат, мамы стесняются. Мамы не понимают, что самка своим детям передает все свои умения в течение года за очень короткий период времени в животном мире, да? И ребенок животного выходит уже обученный в жизнь. А у нас дети выходят совершенно не обученные в жизнь. Девочка начинает жить половой жизнью тайно от мамы чаще всего, не зная вообще ничего про половую жизнь, только из рассказов подруг и болтовню там в интернете и в чатах, не зная, каким образом она должна и может предохраняться. Она ничего не знает про свой менструальный цикл, они даже не знают слова овуляция очень часто, да? Они считают месячный побочным эффектом, который только раздражает, и все. И вот как раз таким девочкам, которые ничего не знают, не понимают, очень часто не хотят знать и понимать, я назначаю оральные контрацептивы. Да, я знаю, что в общем и целом сейчас тут волна пойдет недовольства по поводу молодых девушек, но я считаю, что пить оральные контрацептивы гораздо лучше, чем делать аборты. Это однозначно. Аборт, особенно для подростков, в подростковом возрасте, это... Часто бывает конец счастливой жизни, по большому счету. Потому что аборт – это такая психотравма, от которой не каждый может оправиться. Поверьте мне, я вижу очень много. И очень много подростковых беременностей. И те трагедии, которые происходят в семье, они вообще совершенно несопоставимы с тем риском, который имеют молодые девушки, принимая правильно подобранные контрацептивы. Поэтому я считаю, что вот в этот период, пока у девушки голова еще не созрела, пока она еще не в состоянии просто в силу того, что она не знает, как это делать, предохраняться какими-то другими, более инертными способами, безусловно, они должны принимать оральные контрацептивы. Есть женщины, которым контрацептивы подходят как вариант контрацепции. Коки – это самый эффективный на сегодняшний день из существующих методов контрацепции. Ничего, напоминаю, не может с ними сравниться в этом отношении. То есть они лучше всех предохраняют от беременности. И от этого никуда не деться. И есть женщины, которые беременеют вообще от чиха. И, конечно, для них контрацепция, правильно подобранная, является прекрасным выбором. Потому что для них аборт – это не альтернатива вообще. То есть, да, есть женщины, которые ходят на аборты просто как зубы почистить. А есть женщины, я, например, для которых аборт вообще неприемлем как факт, да, то есть это неприемлемое. Это не то, что должна делать современная женщина в условиях огромного количества информации, доступной информации. Возьми, изучи, посмотри, как нужно предохраняться, и предохраняйся совершенно спокойно, без каких-либо проблем. Поэтому я призываю не навешивать ярлыки на оральные контрацептивы, не завешивать их черной тряпкой, потому что это важные, нужные препараты, которые нужны очень многим женщинам, поверьте мне. Однако, в чем проблема оральных контрацептивов? Проблема оральных контрацептивов в том, что их очень часто используют не по назначению. Например, лечат то, что они не могут лечить вообще в принципе. Что это такое? Чаще всего это бывает боли при менструальном цикле, прыщи на лице, обильные менструации, Часто ими лечат кисты, очень я постоянно, просто постоянно сталкиваюсь с назначениями, когда у женщины нашли, к примеру, фолликулярную кисту, подозревают фолликулярную кисту, и говорят, попейте-ка вы коки для того, чтобы она у вас рассосалась в течение 2 месяцев. Вообще не понимая, что это такое, что киста яичника, это всегда, всегда опасно в отношении перерождения. И любые абсолютно гормоны без учета причины формирования этого образования могут привести к ухудшению. Более того, они могут еще и к раку привести на минуточку. Да? Если это гормон-зависимая опухоль, она иногда часто выглядит точно так же, как обычная фолликулярная киста. Никто этого не сказать не может, пока не разобраться. Поэтому нельзя использовать оральные контрацептивы, конечно же, когда есть какое-то образование в матке или придатках, без того, чтобы природу этого образования не узнать. Так вот, значит, да, что еще лечат? Часто очень лечат вообще депрессии, например, хотя оральные контрацептивы доказано, могут ухудшать психоэмоциональный статус просто в силу того, что изменяет уровень гормонообразования в организме. Поэтому у части женщин оральные контрацептивы вызывают реально депрессивные состояния. Поэтому, но тем не менее, когда женщина приходит и говорит, я все время нервозная, дайте мне что-нибудь такое, чтобы я наконец начала чувствовать себя хорошо, ей тоже предлагают оральные контрацептивы. И в большинстве случаев, как то боли, прыщи, мы уже говорили, да, там обильные кровотечения, коки дают очень хороший сиюминутный эффект. Но почему это происходит? Потому что, например, боли при менструации, прыщи, обильные кровотечения связаны с тем, что у женщины формируется эстроген доминирования, у нее очень много эстрогенов и мало прогестерона. А в оральных контрацептивах всегда есть прогестерон, то есть там всегда есть прогестероновая составляющая, которая вводится каждый день. И прогестерон everyday, естественно, оказывает свой положительный эффект. У нее перестает болеть все, у нее перестают прыщи на лице высыпать просто в силу того, что прогестерон обладает антагонистическим эффектом относительно дегидротестостерона, воздействия дегидротестостерона на кожу лица. Естественно, у нее меньше объем менструальных выделений, потому что у нее прогестерон каждый день. Прогестерон снижает общее количество эстрогенов. И именно поэтому они дают такие сиюминутные положительные результаты. Однако это именно сиюминутность, то есть это подмена понятий, совершенно не лечение. Оральные контрацептивы блокируют овуляцию. Именно блокируют овуляцию. То есть цикл становится ановуляторным, и они предлагают свой синтетический путь метаболизма эстрогенов для того, чтобы закрыть какие-то проблемы. Однако лечение – это не блок овуляции. Для того, чтобы вылечить, овуляцию нужно восстановить. И очень важно ее восстановить, чтобы, во-первых, она была, во-вторых, чтобы она была полноценной. Значит, для того, чтобы желтое тело это то, что вырабатывает прогестерон, оно формируется на месте овулировавшего фолликула и, соответственно, вырабатывает прогестерон. Вот что нужно восстанавливать, да? А коки этого не делают. Они не восстанавливают овуляцию, они ее, наоборот, удаляют. Они ее, наоборот, блокируют. Они не восстанавливают работу желтого тела, потому что желтого тела нет. Нет овуляции, нет желтого тела. Кроме того, коки увеличивают, всегда повышают уровень ГСПГ. ГСПГ – это гормон, который связывает половые стероиды. Это очень важный гормон, от которого зависит количество свободных форм эстрогенов, тестостерона. В частности, да, мы будем говорить сегодня не о других гормонах, а только вот о наших половых. И ГСПГ связывает половые стероиды, и в крови они в связанном состоянии находятся в неактивной форме. И, к сожалению, допустим, тестостерона может вырабатываться достаточно, но когда ГСПГ высокий, например, такое бывает у женщин, которые пьют оральные контрацептивы, и у женщин с возрастом повышается ГСПГ, в результате этот тестостерон весь абсолютно связан, и он не может работать в тканях. То есть он не дает своих эффектов. Именно поэтому снижается либидо на оральных контрацептивах. Снижение либидо – это вот побочный эффект, который встречается, ну, где-то у трети женщин, которые используют оральные контрацептивы. Либидо снижается довольно серьезно, и это связано как раз с ГСПГ. Кроме того, женщина, которая длительно принимает оральные контрацептивы, ГСПГ повышается часто необратимо. То есть невозможно его вернуть потом, этот ГСПГ, в нормальное русло. И если женщина очень долго принимала оральные контрацептивы, она мирилась с тем, что ее либидо глушится, что оно невысоко, таких женщин очень много. И восстановить потом это либидо крайне сложно при таком уровне ГСПГ, который обеспечивают оральные контрацептивы. Поэтому повышение ГСПГ, к сожалению, бывают необратимы, абсолютно необратимы, то есть его невозможно вернуть назад, часто бывает. Кроме того, еще раз повторюсь, что оральные контрацептивы блокируют овуляцию, а принцип лечения является совсем не блокирование овуляции, а наоборот его восстановление. Значит, когда чаще всего назначают оральные контрацептивы в качестве лечения, в том числе это синдром поликистозных яичников, и у женщин с нарушением менструального цикла, с дисфункциями яичников, да, то есть тогда, когда менструации задерживаются по каким-либо причинам. Нужно сказать, что причиной синдрома поликистозных яичников является совсем не гиперандрогения, как это пытаются представить многие официальные ресурсы. Кроме того, само понятие гиперандрогения, оно раздуто во многом, да? То есть тестостерон – это гормон-предшественник эстрогенов. И высокий тестостерон не всегда говорит о том, что андрогенов реально много. Он может переходить, метаболизироваться в эстроген и, соответственно, работать как наш женский совершенно обычный половой гормон. И надо сказать, что за рубежом вообще не существует понятия гиперандрогении как таковой. Причиной синдрома поликистозных яичников является инсулинорезистентность. Это корень зла, основа, которая дает всю остальную клинику, в том числе и увеличение андрогенов, потому что там ЛГ повышается рано, заставляет вырабатывать андрогены, конверсия андрогенов нарушается и так далее, прогестерона мало. То есть все вот это завязано в один узел, и все это связано с инсулинорезистентностью, потому что инсулин – это именно тот гормон, который очень сильно влияет на выработку половых стероидов в силу многих причин. И это является официальной позицией. То есть сейчас международные гайдлайны по СПКЯ признают, что причиной синдрома поликистозных яичников является инсулинорезистентность. Однако они все равно предлагают терапии первой линии, оральные контрацептивы, и только потом, допустим, метформин тот же самый, да, то есть прямое лечение этой самой инсулинорезистентности. Кроме того, эти самые гайдлайны говорят и подтверждают о том, что женщины с СПКЯ имеют гораздо более высокий риск тромбозов на оральных контрацептивах, чем женщины без этого состояния, потому что это влияет еще и на сосудистую стенку тоже. И они предлагают коки просто как первую линию терапии, однако говорят о том, что, ну, нет, это не лечение, это, конечно, коррекция этого состояния. Лечение синдрома поликистозных яичников возможно только при коррекции инсулинорезистентности. Я вам хочу напомнить, что у нас есть в первой школе биохакинга очень большой блок вебинаров, который посвящен инсулинорезистентности. Там есть мой блог, который посвящен синдрому поликистозных яичников. Очень вам рекомендую. Сейчас он продается по сниженной цене до 20 мая. Посмотрите, пожалуйста, зайдите, поинтересуйтесь. Это очень интересный, нужный, важный вебинар. Синдром поликистозных яичников не лечат коками. Коки только подменяют собой понятие, потому что как только женщина отменяет оральные контрацептивы, в чем проблема коков? Они вроде дают какой-то видимый клинический эффект, но как только эти препараты отменяются, все возвращается на круги своя. Кроме более того, это все возвращается с торицей, потому что прошло уже достаточно много времени, а женщины, которые использовали эти препараты, они не лечились, они не корректировали причину, и в результате они ничего не делали со своим заболеванием. Чем дольше длится заболевание, тем выраженнее симптоматика. Тут меня спрашивают девушки, а если при СПКЯ нормальная инсулинорезистентность? Такого не бывает. Причина СПКЯ – это нарушение обмена инсулина глюкозы, это инсулинорезистентность. Даже если девушка имеет нормальный вес, у нее все равно есть инсулинорезистентность при СПКЯ, и просто одна диетическая коррекция может выправить это состояние. Поэтому СПКЯ – это всегда инсулинорезистентность, и это доказано уже множество раз. Сбилась я на вопрос. Значит, да, они подменяют собой понятия, потому что как только отменяются коки, все возвращается с торицей и с тем объемом, который, соответственно, был. Прыщи возвращаются всегда практически, волосы выпадают, менструальный цикл нарушается, кровотечение происходит, восстанавливается очень быстро, то есть ничего оральные контрацептивы не лечат. Для полечить нужно использовать совершенно другие тактики. Оральные контрацептивы, классные контрацептивы, еще раз говорю, да? То есть это то, что работает очень хорошо. Но как лекарство это не рабочий механизм. Значит, кроме того, оральные контрацептивы, вы все знаете, что это не витаминки. И они имеют целый ряд осложнений, побочных эффектов и противопоказаний, которые мы и врачи вообще в женских консультациях, и женщины очень легкомысленно к этому относятся, вообще не учитывают. Значит, и первые из этих проблем – это, конечно, тромбозы. Тромбозы – это мощнейший, большой, огромный блок. Оральные контрацептивы – это эстрогены, синтетические эстрогены, которые попадают в наш организм через рот, всасывают, поступают в печень и метаболизируются сначала в печень, только потом идут оказывать все свои эффекты на органах и тканях. Именно в печени вырабатываются факторы связывания крови. И вот эти синтетические эстрогены, которые там содержатся, они усиливают именно факторы тромбообразования. И кровь начинает сгущаться, и начинает формироваться сначала мелкие тромбы. У кого-то начинают тромбить, там тромб сыпет, к примеру. Женщина болеет пневмониями. Почему они болеют пневмониями? А потому что это недиагностированная, извините, тело такая, да? То есть такое бывает сплошь и рядом. Кроме того, начинают там провоцироваться мигрени, головные боли. Почему это происходит? Да потому что травмирующего. Однако ухудшается память, ухудшается общее самочувствие, начинают одолевать депрессивные состояния и так далее. То есть это все связано с мелким таким, соответственно, может быть, тромбов. Тромбозы являются тяжелейшим осложнением. Лично я видела не один случай, и не два, и не три, поверьте, больше десятка смертей на фоне использования оральных контрацептивов при использовании месяца за два планируемого вмешательства. Потому что это реальная, реальная, повторюсь, такая ситуация, которая усугубляет тромбозы. Кроме того, гомоцистеинемия, то есть это тогда, когда высокий гомоцистеин в крови, стоит официально в противопоказаниях к приему оральных контрацептивов. Совершенно официально в инструкциях написано, что при высоком гомоцистеине нельзя использовать оральные контрацептивы. Женщинам беру анализ на гомоцистеин. Статистика такова, что только, вы представляете, 2 из 10. А гипергомоцистеинемия является противопоказанием к использованию оральных контрацептивов. И об этом никто не думает, назначая их там, в женских консультациях. У кого смотрели гомоцистеин, когда назначали коки? Да ни у кого. Значит, антифосфолипидный синдром. Женщины, которые долго не могут забеременеть, которые имеют аутоантитела там, к фосфолипидам, и которые имеют такие проблемы, очень часто им назначают коки для того, чтобы они не беременели, да, то есть с целью контрацепции. Хотя таким женщинам официально в инструкции запрещено использовать оральные контрацептивы. Имейте в виду, если вдруг у вас была такая проблема во время беременности, то оральные контрацептивы принимать нельзя ни в коем случае. Значит, мигрени, сахарный тоже является противопоказанием для использования оральных контрацептивов. Почему? Потому что мигрень чаще всего спастического характера состояния, да, то есть спазмируются сосуды, головной мозг испытывает ишемию, болит. На этом фоне, то есть не оральные контрацептивы приводят к спазму, но густая кровь на фоне оральных контрацептивов плюс спазм может привести к инсульту, поэтому мигрень является противопоказанием. То же самое происходит с сахарным диабетом. Наверное, знаете, что при сахарном диабете страдают сосуды в первую очередь. И вот это вот страдание сосудов, стеин, густая кровь на эстрогенов синтетических приводит к тому, что в результате, значит, увеличивается риск развития тромбозов. Курение тоже повышает риск развития тромбозов, и поэтому женщинам, которые курят больше пачки в день, нежелательно использовать оральные, что это загущает кровь. Меньше пачки в день, но курят, тоже не должны принимать оральные контрацептивы, потому что у них риск развития тромбозов тоже достаточно высок. Второй блок большой осложнений – это тот, который связан с желудочно-кишечным трактом. Например, у женщин, у которых нарушено каким-то образом желчеотведение, есть болезнь Жильбера, синдром Жильбера, есть сгущение желчи, и все проблемы с этим связаны, какой-то там дискинезия желчевыводящих путей, коки – это все усугубят, поскольку коки загущают желчь. Это их прямой эффект. Даже не синтетические эстрогены, которые используются в заместительной гормональной терапии, тоже пероральные, то есть те, которые используются в таблетках, они тоже желчь загущают. Я уж молчу про синтетику, которая используется в оральных контрацептивах. Кроме того, заболевания кишечника, там, синдром раздраженного кишечника, любые воспаления в кишечнике, конечно, болезнь Крона тоже является противопоказанием для использования синтетических эстрогенов и оральных контрацептивов. Почему? Потому что метаболизм эстрогенов происходит через кишечник. И синтетические эстрогены могут усугубить состояние самой слизистой. Кроме того, патологическая слизистая и патологическая микрофлора может увеличивать эстроген доминирования за счет агрессивных форм. Об этом мы очень подробно говорим в вебинаре «Эстроген доминирования». И, кстати, после нашего сегодняшнего эфира, начиная вот с дней до, у нас в первой школе биохакинга действует промокод Люда на вебинар «Эстроген доминирования», который будет для вас дешевле на 1000 рублей. Это хорошая такая скидка, на мой взгляд. И вы можете ввести этот промокод после регистрации в поле «Дополнительные промокоды». Пишите Люда, получаете скидку на вебинар «Эстроген доминирования» в течение 3 дней. Там очень подробно, если вы хотите знать о том, что, как происходит метаболизм эстрогенов и как важен кишечник в этом процессе, то там как раз по полочкам все разложено. И поверьте мне, эстроген доминирования, который формируется при патологии кишечника, оно дает довольно выраженные серьезные последствия. Например, это может привести и к усилению эндометриоза, к более быстрому росту миомы матки, кист в яичниках, кист в молочных железах и так далее. Масса всяких разных эффектов при нарушении функции кишечника. И эстрогены нельзя использовать, оральные контрацептивы нельзя использовать при нарушении функции кишечника. Значит, еще один большой, да, конечно, заболевания печени тоже как таковые должны миновать использование коков, потому что коки первично метаболизируются в печени, и потом они тоже приходят опять в печень, нагружая ее и увеличивая детоксикационную нагрузку на печень. Поэтому, конечно, заболевания печени тоже не должны быть пропущены при обследовании женщин, которые хотят использовать оральные контрацептивы. Значит, еще один большой блок противопоказаний, связанных с кровотечениями неясного генеза. Я уже говорила, что коки очень часто назначают женщинам, которые кровят обильно. При этом назначают огульно. Просто она приходит, у нее низкое железо, она обильно кровит. Она говорит: да попей-ка ты коки, дорогая, у тебя станет все полегче. К чему это приводит? К тому, что может усилиться какой-то неблагоприятный процесс, гормон-зависимый, извините, процесс, эстроген-зависимый процесс, который идет в матке. Если мы не знаем, что там происходит, мы вообще не должны туда лезть. И любые кровотечения, которые не установленного характера, то есть тогда, когда мы не знаем, почему происходит течение, мы не имеем права на оральные контрацептивы. Типа там итоги кровотечения, прорывы такие, что потом не остановишь без оперативного вмешательства. Поэтому все это опасно очень. Нужно сначала устанавливать причину, а потом назначать лечение. И мы с вами помним, что оральные контрацептивы не лечат миому матки, не лечат эндометриоз. Они только подменяют понятие. Потому что причина там совсем в другом. Оральные контрацептивы нельзя использовать женщинам, которые не переносят лактозу. Потому что лактоза есть в каждой таблетке любого орального контрацептива. И очень часто женщины, не зная об этом, там сидят на строгой диете и все равно имеют все вот эти вот неприятную, всю эту неприятную симптоматику, не знают, как быть, как лечиться, что им делать, а нужно просто отменить коки. Если вы знаете, что вы не переносите лактозу, коки, потому что они все содержат лактозу абсолютно. Что изучать? Какие они бывают, да? То есть мы поговорили с вами о том, что они не лечат, и как они воздействуют на организм. А теперь о том, какие они бывают, потому что, на мой взгляд, это важно. То есть каждая взрослая женщина должна знать про оральные контрацептивы все, потому что она потенциальный носитель информации для своей дочери или для своего сына. Я, например, своему сыну, ему 15 лет, рассказываю в доскональностях про физиологию менструального цикла. Потому что я считаю, искренне считаю, что он точно должен знать, что происходит с женщиной для того, чтобы планировать свою жизнь и беременность женщины и так далее. Да? То есть тогда, когда он начнет жить половой жизнью, он должен знать, что происходит с девушкой и как ему себя вести в тот или иной период менструального цикла. Это физиология, это не то, что следует скрывать точно совершенно. Моей дочери 6, и я его в меру ее возраста рассказываю. Она знает, что для этого нужен мужчина и женщина, что у мужчины есть яички, где вырабатываются сперматозоиды и так далее. Это та информация, которую дети должны обязательно знать, тем более подростки. Любая женщина является носителем этой информации, она обязана научить свою дочь оградить ее от опасностей, которые ее ждут при начале полоценном вакууме. Так вот, какие бывают оральные контрацептивы? Они бывают трех видов. Они бывают монофазные, тогда, когда в оральном. Значит, и они, эти контрацептивы, чем хороши? Во-первых, они могут вводить Он может вызывать кровотечение прорыва. Там, ну, целый ряд осложнений, которые они могут давать. Но, тем не менее, есть женщины, для которых это важно, для которых не могут пить таблетки. У них есть противопоказания к приему эстрогенов, такие как тромбозы в анамнезе, например, или тот же самый гомоцистеин высокий и так далее. Прогестерон не дает таких проблем. И поэтому это вариант выбора для женщин, которые не могут использовать эстрогены. Этот прогестерон есть и монофазно в таблетках. Эти таблетки могут использоваться официально в рекомендациях женщинам, которые кормят, находятся в периоде лактации, лактирующим женщинам. Это тоже очень уязвимый контингент, да, то есть женщина, которая кормит, у нее нарушен менструальный цикл, они часто очень пропускают беременности и, соответственно, идут на аборты уже на поздних сроках, и это тоже очень тяжело сказывается, в том числе на психике кормящей мамы. Поэтому монофазные контрацептивы можно принимать кормящим женщинам, но я никогда не назначаю их кормящим мамам, особо мамам мальчиков, потому что эти контрацептивы проникают в молоко, и всем они не нужны ни девочкам, ни мальчикам, уж тем более. Вот, поэтому я не рекомендую их использовать тем женщинам, которые кормят. Нужно использовать биоконтрацепции, поэтому все-таки об этом нужно подумать. Есть стандартные, кроме монофазных, есть стандартные двухфазные контрацептивы, то есть тогда, когда в одной таблетке содержится и эстрогены, и прогестерон. Это стандартные абсолютно все, там большая часть препаратов. Они глушат овуляцию, но при этом имеют и эстроген, и прогестерон. То есть снимаете вот проблемы с неконтролируемым циклом и кровотечениями прорыва, как есть на прогестероне чистом, но тем не менее дают свою лепту и немаленькую в момент тромбообразования. Значит, те препараты, которые содержат эстрогены, бывают, значит, которые содержат разные дозы, и женщинам в разных возрастных нужны все-таки разные дозы. Если молодым девочкам хорошо, их девочек хорошо контролируют, и там минимальные, самые-самые минимальные дозы, то женщинам, которые 30, да, после 30 лет, уже такие микродозированные контрацептивы не очень качественные. Держит менструальный цикл, и очень часто кровотечение, кровомазы бывают на микродозированных контрацептивах у женщин старше 30 лет. Таким женщинам подходят низкодозированные контрацептивы, да, то есть тогда, когда эстрогенов там все-таки побольше, они более жестко контролируют цикл, не дают кровотечений в межменструальном периоде. И есть еще трехфазные гивы, то есть тогда, когда в контрацептиве тоже содержатся и эстрогены, и прогестерон, но в разных. Они делятся на больших фазы, и таким образом производители пытаются имитировать как бы физиологию молодым, тем, которые только начинают жить половой жизнью, и соответственно мы остановились на трехфазных оральных контрацептивах и на том, что они, в принципе, неплохи для девочек, которые только начинают свое общение с оральными контрацептивами и вообще с контрацепцией как фактом. Поэтому в целом их можно рассматривать как наиболее физиологичный такой вариант оральной контрацепции. Я сохраню эфир, попытаюсь, да, сохранить. Не вижу сейчас, меня слышно ли лучше. Да, очень хорошо. Понятно. Значит, есть ли натуральные оральные контрацептивы? Есть два оральных контрацептива, которые претендуют на натуральность, но они являются синтетическим
но наиболее приближенным к аналогам оральных контрацептивов. Однако у них есть тоже свои нюансы. Они не очень хорошо держат менструальный цикл, да, то есть они либо вызывают бесконечные неконтролируемые кровотечения, то есть менструальный цикл становится нерегулярным на них, либо вызывают вообще отсутствие менструального цикла. Такое часто тоже бывает. И подменять оральными контрацептивами там, заместительную гормональную терапию, понятие, значит, как факт, натуральный контрацептив невозможно, нельзя. Когда и как мы должны обследоваться перед приемом оральных контрацептивов? Обязательно. Я уже надеюсь, что мне не нужно доказывать вам необходимость обследования после того, что я сказала, да? Обследоваться перед приемом оральных контрацептивов нужно обязательно, просто обязательно, потому что оральные контрацептивы даже в юном возрасте, даже в 18 лет, могут вызвать тромбоз. Поэтому и проблемы там желудочно-кишечного тракта. Поэтому тут без вариантов. Самостоятельно начать принимать контрацептивы нельзя, невозможно. Соответственно, доктор должен осмотреть женщину, должен сделать ультразвук обязательно, чтобы посмотреть, нет ли там патологии в матке, и должен взять ряд анализов. Что это должны быть за анализы? Минимум это должна быть общий анализ крови, биохимия крови, чтобы посмотреть, не страдает ли печень. Это должна быть анализ на гомоцистеин, как минимум. И, соответственно, ой, прошу прощения, у меня теперь плохо стоит тут с наушниками. Это должен быть анализ на гомоцистеин. И в идеале брать еще и экопрограмму, да, то есть чтобы смотреть, что там с желчеотведением. Да, у нас есть билирубин в биохимии, но тем не менее, если часто очень билирубин бывает нормальный, а проблема желчеотведения все-таки присутствует, и это очень хорошо видно на стандартной экопрограмме, мы можем там говорить о том, что нежелательным было бы использование оральных контрацептивов у таких женщин. Значит, это как минимум. В максимальном объеме это, конечно же, консультация флеболога и ультразвук вен нижних конечностей, потому что какие-то скрытые тромбозы, утолщение венозной стенки тоже может говорить о том, что не показаны оральные контрацептивы. Особенно женщины, которые курят, особенно женщины, которые старше 35. Это вот минимальный, да, тот объем обследования, который, конечно же, важен и нужен. Значит, заболевание шейки матки не является противопоказанием для использования ЗГТ, они никак не сказываются на состоянии, то есть прием контрацептивов на шейке матки не сказывается. Тут, значит, смотрю, мне задают вопросы разницы между оральными контрацептивами и заместительной гормональной терапией. Мы как раз, я подошла к этому блоку и хочу прямо вот ответить на этот вопрос. Она колоссальна, эта разница, просто колоссальна. Оральные контрацептивы – это препараты синтетические, которые блокируют овуляцию. А заместительная гормональная терапия – это натуральные препараты, которые восполняют дефицит эстрогенов и прогестерона. Это две диаметрально противоположные составляющие. Заместительная гормональная терапия необходима тогда, когда собственные эстрогены перестали вырабатываться. Тут еще был вопрос о том, что не приводит ли ЗГТ к эстроген-доминированию. Нет, не приводит, потому что просто своих-то эстрогенов уже нет, когда используют заместительную гормональную терапию. И ЗГТ просто ложится на отсутствие эстрогенов в определенных дозах, не увеличивая, конечно же, не предельно допустимое количество, и тогда эстроген-доминирование как факт не развивается. Заместительная гормональная терапия крайне важна для женщин, на мой взгляд. Я вообще фанат ЗГТ и пропагандирую всячески пропагандирую, сама использую, хотя я еще не в менопаузе, но сама использую заместительную гормональную терапию активно очень. У меня есть и прогестерон, потому что это крайне важный гормон, который восполняет дефициты, которые есть возрастные, начиная с 35 лет. Это нейротропный мощнейший гормон, это гормон красоты, потому что у меня, например, тоже проблемная кожа, без прогестерона вообще никуда. Поэтому прогестерон прям вот мое, и я его всегда очень рекомендую женщинам. Кроме того, лично я использую эстрогены, потому что мне не очень хочется стареть. Это глаза, область глаз. Значит, с эстрогенами при заместительной гормональной... Я думаю, что мы по ЦГТ отдельный эфир сделаем, потому что там целая песня, мы сейчас не об этом. Значит, итак, разница между коками и заместительной гормональной терапией. Сейчас, к сожалению, очень много женщин, которые имеют преждевременное истощение яичников. То есть тогда, когда яичники перестали работать рано. У некоторых это в 20 бывает, у некоторых в 30, у некоторых в 35, в 40 и так далее. Да? То есть это молодые очень женщины, которые остались без эстрогенов в силу генетических там, своих причин, которые вызвали низкое содержание фолликулов в яичниках. Значит, таким женщинам очень часто предлагают использование оральных контрацептивов, типа, ну, пей до 50, чтобы у тебя менструальный цикл сохранялся, и ты не старела и чувствовала себя женщиной. На самом деле этого делать нельзя, потому что женщины в менопаузе имеют гораздо более высокие риски развития тромботических осложнений. И синтетические эстрогены гораздо более тяжелы, чем натуральные эстрогены. Натуральные эстрогены используются в заместительной гормональной терапии. Они не блокируют овуляцию. Это проблема натуральных эстрогенов. Поэтому их не могут использовать в ЗГТ. И там в таких псевдонатуральных контрацептивах там тоже не совсем натуральные. Они, да, они лучше, чем обычные, но, тем не менее, они не натуральные. Значит, так вот, женщины, которые вступили в менопаузу, должны получать препараты заместительной гормональной терапии, потому что они обладают гораздо более высоким профилем безопасности. Кроме того, это даже таблетированные эстрогены, они все равно натуральные, да, то есть это этинилэстрадиол, и он совершенно по-другому работает на рецепторах. Синтетические эстрогены работают не так на рецепторах, как работают свои эстрогены, биоидентичные. И в этом очень большая разница, в этом колоссальная разница. Синтетические эстрогены гораздо более агрессивны, у них гораздо более высокий уровень побочных эффектов в виде тромбообразования, а женщины в менопаузу, они становятся уязвимы в отношении сердечно-сосудистых проблем. Поэтому никогда, никогда не нужно использовать синтетические оральные контрацептивы как замену ЗГТ. Этого делать нельзя, точно так же, как и нельзя лечить синтетическими контрацептивами. Значит, пишут, спрашивают меня, нужно ли уделять внимание детоксикации печени. Конечно, в общем, когда принимаются любые препараты перорально, да, то есть через рот, всегда следует обращать внимание на печень, потому что она всегда нагружается. Будь это оральные контрацептивы или это заместительная гормональная терапия, это всегда нагрузка на печень, и поэтому, конечно, она должна быть четко совершенно контролироваться. Значит, у оральных контрацептивов есть трансвагинальные формы подачи, да, то есть это кольцо, которое вводится во влагалище, и которое, гормоны, в которых тоже являются синтетическими, но они всасываются сразу в кровоток, идут сначала в ткани, оказывают свое действие, и только потом поступают в печень. И такой путь доставки для женщин, которые в состоянии там, правильно общаться с этим кольцом, гораздо более благоприятен. И это снижает потенциальные риски использования в оральных контрацептивах. Значит, еще один большой вопрос, как правильно уходить с оральных контрацептивов. Значит, уходить с оральных контрацептивов очень просто, поверьте мне. Вы просто допиваете до конца пачки и оставляете эту тему позади, и все. Значит, не нужно эти контрацептивы там, отменять постепенно или каким-то образом готовиться специально к отмене. Вы все равно получите весь тот набор побочных эффектов на отмену, ой, извините, он был бы у вас и без подготовки. То есть это все равно отмена оральных контрацептивов, это отдельная тема, которая не всегда бывает простой у женщин, да. То есть после отмены контрацептивов начинают опять вылазить прыщи, опять начинается кровотечение, и мы же говорили с вами, вы уже теперь понимаете, что это не лечит, да. Опять начинают выпадать волосы, даже если они раньше не выпадали, они начинают выпадать, потому что повышается ГСПГ, потому что снижается там количество свободных эстрогенов, волосы, они эстроген зависимы, потому что снижается количество прогестерона собственного. Они тоже, то есть именно прогестерон обеспечивает блок 5-альфа-редуктазы и формирование дигидротестостерона, то есть это тот механизм, который способствует потере волос. И пока этот механизм восстановится, пока не снизится ГСПГ, если он снизится, что это под большим вопросом еще, волосы. И тут восстанавливаться нужно, конечно, очень часто, особенно если женщины не обследовались перед приемом оральных контрацептивов, так они и не очень большое уделяют внимание своему здоровью, чаще всего имеют выраженные дефициты, особенно те женщины, которые к врачу, пользуясь вообще случаем, сказать, что обильные менструации не являются нормой вообще ни в коем случае. И разговоры типа, да, я всегда кровлю так с самого начала, и у меня и мама, и бабушка кровили, и все у них нормально, а тоже не является нормой.